Всем привет, с вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб у Миши вместе с традиционным мне подкастом, который во время чемпионата мира перешел в режим ежедневного освещения турнира в Катаре. Я рассказываю, что же важного, интересного происходит на чемпионате мира. И сейчас у нас пора полуфиналов, стартует совсем скоро, и самое время о них поговорить, потому что после четвертьфиналов я не стал распыляться, тем более, что сами матчи вышли очень эмоциональные и драматичные. А сейчас, когда эмоции несколько улеглись, можно спокойно уже поговорить. И это будет прямо вот перед матчем. Можно будет как раз и немножечко подготовить и сверить свои ощущения. Тут возникает вопрос, является ли потенциальный финал Франции-Аргентины неизбежностью. Ну, суть по этому турниру, конечно, неизбежностей тут никаких нет, но очень большая вероятность, что финал будет именно таким, потому что и Аргентина, и Франция являются достаточно серьезными фаворитами в своих парах. Причины этого вполне понятны, мы о них поговорим еще отдельно. Франция, наверное, чуть больше фаворит в своей паре, чем Аргентина в своей. А может даже и ничуть, на мой взгляд, неравенство в паре Франция-Марокко, оно сильнее, чем в паре Аргентина-Хорватия. И в силу того, что Франция по турниру производит впечатление в целом более мощное, чем Аргентина, и Марокко видится соперником более уязвимым, что ли, чем Хорватия. Не хочу сказать более слабым или более простым, учитывая, что, кстати, Марокко и Хорватия играли в одной группе и сыграли 0-0, и учитывая, что сейчас обе команды на стадии полуфинала, но и кадровая ситуация, и само наличие команды в полуфинале, оно, конечно, тоже сказывается. Давайте так, финал Франции-Аргентина, он, наверное, самый ожидаемый, он будет менее удивительным, чем любая другая комбинация. Финал Хорватия-Марокко, он наиболее удивительный. Любые другие комбинации, они где-то между этими двумя полюсами. Франция-Хорватия, он чуть более понятен, ожидаем, чем Аргентина-Марокко, на мой взгляд. Ну, прекрасность, если так можно выразиться, финала Франция-Хорватия еще в том, что это второй такой чемпионат мира подряд будет, а два чемпионата мира подряд с одинаковыми финалами, это 86-й и 90-й год, но это были Аргентина и Германия, и если Францию еще в финале увидеть, ну, не то чтобы большой сюрприз, то, конечно, Хорватию, в общем-то, и в полуфинале ее видеть несколько удивительно, но вот этот шаг, он, конечно, очень сложный будет. С другой стороны, Франция, конечно, как я уже сказал, ее попадание в финал менее удивительно. Это главный фаворит турнира. Тем более, что они выиграли чемпионат мира в прошлый раз. Но ведь до этого за всю историю чемпионатов мира и участие в них сборной Франции, она в финалы попадала всего три раза. В 98-м, 2006-м и 2018-м. А тут сразу два раза подряд. Ну, сильно. Ну и поколение, конечно, у французов тоже сильно. Хотя до этого тоже были сильные поколения, но им этого не удавалось. А тут вот тоже в шаге от этого. Но не будем торопить события. Посмотрим, как у нас будут развиваться полуфиналы. Ну, собственно, для этого же мы тут и собрались, да, поговорить про предстоящий полуфинал. Так что давайте начнем. Начнем, естественно, с матча Аргентина-Хорватия. Естественно, потому что это первый полуфинал, который будет сыгран, во вторник, 13 декабря. Играли между собой аргентинцы и хорваты 5 раз, но на чемпионатах мира в официальных матчах, а потому что больше нигде официальные матчи они между собой, естественно, провести не могут, было две игры на чемпионате мира 98 года. В группе Аргентина выиграла со счетом 1-0, и в группе же они пересекались на чемпионате мира 2018 года, и выиграла Хорватия более чем убедительно 3-0, но там Хорватия вообще группу выиграла очень уверенно, набрала 9 очков, пропустила всего один мяч. И в плей-офф уже начались вот эти проблемы и истории с дополнительным временем пенальти. Конечно, делать выводы на основании тех матчей мы не будем, потому что один вообще был в прошлом веке, второй 4 года назад, многое с тех пор изменилось. Но такой занятный момент, что оба матча Аргентины с Хорватией в итоге принесли больше радости Хорватии. Оба турнира, скажем так, они закончились для Хорватии, ну, очень успешно, потому что в 98-м они дошли до полуфинала и заняли третье место. А в 2018-м, вы помните, вообще был финал и матч с Францией. Но чего же ждать от конкретно этого матча, который будет уже вот сегодня? Потому что Аргентина вроде как стала сильнее с тех пор, Хорватия несколько постарее и все-таки послабее. Но тут все равно не так просто. Есть основания предполагать, что игра будет достаточно вязкой и не очень событийной. Скалони удивил в матче против Нидерландов, перейдя на тройку центральных защитников и не претендуя на доминирование, на владение. На каких-то отрезках, вы помните, они вообще отдавали мяч голландцам и чувствовали себя достаточно неплохо. В то же время мы знаем, что Хорватия достаточно спокойно себя чувствует под прессингом, не любит опускаться в позиционную оборону и очень тяжело зажать. В таком состоянии бразильцам на определенном этапе удалось, и они достаточно много из этого выжили на самом деле, хотя моменты были вроде очевидные, но не такие простые. Мы это обсуждали в прошлый раз. У Аргентины с прессингом очевидны проблемы, поэтому самое простое решение это не прессинговать Хорватию, предоставить ей возможность атаковать. В позиционных атаках хорваты не так, чтобы очень хороши, но тут высока роль индивидуальности, и у Хорватии тут все в порядке. Есть Модрич, Брозович, Ковачич и Перишич. Это четыре основные игрока, которые могут решить эпизод. Японцы подтвердят вам. И тут видится несколько ключевых дуэлей. Одна это Перишич на левом фланге против Малины. Проверка Малины на передаче за спину. Достаточно интересная задача, которая на этом чемпионате мира никем еще не была поставлена. И, в принципе, один в один тоже это интересная задача. С другой стороны, страховать Малину будет Кристиан Ромеро. Я думаю, что Аргентина все-таки не будет против Хорватии играть в тройку центральных защитников. Скорее всего, будет четверка защитников. И в таком случае, да даже если будет пятерка, то все равно правый центральный защитник это Кристиан Ромеро. И ситуация, когда Ромеро будет против Перишича, она, я думаю, будет возникать достаточно часто. Тем более Перишич сам тоже иногда уходит с фланга в полуфланг, врывается в штрафную. Это интересно еще и тем, что это партнеры по Тоттенхэму, которые, ну, в целом друг друга и неплохо знают, хотя играют друг с другом вот с этого лета, но тем не менее. Но еще любопытно, что в Тоттенхэме Кристиан Ромеро правый центральный защитник, а Иван Перишич левый латераль. То есть в Тоттенхэме он играет несколько глубже, чем в сборной, но тут их пересечение будет и, я думаю, будет достаточно частым. Другое пересечение, естественно, касается Лео Месси. Это один из двух главных игроков этого матча. Как мы знаем, Лео любит смещаться в правый полуфланг. Соответственно, для соперника это левый полуфланг. И таким образом это зона левого центрального защитника. А у Хорватии там играет Йошко Гвардиол, ну, который на чемпионате мира один из лучших центральных защитников. Очень хороший чемпионат мира проводит и тоже индивидуальное противостояние. Я думаю, что не очень все будет сводиться именно к индивидуальному противостоянию, не очень часто, но тем не менее оно очень интригует. Почему я сказал, что Месси один из двух главных фигур этого матча? Потому что второй такой фигурой, естественно, является Лука Модрич. А Лука Модрич это главный игрок чемпионата мира по продвижению мяча через пас. Он лучше в этом показателе. Телеграм-канал «Футбол в цифрах» Марк Стац. Обязательно подписывайтесь. Очень много интересной информации, статистических данных, точных наблюдений по чемпионату мира. Они работают вообще феноменально. Все самое актуальное и интересное у них есть. Поэтому могу только повториться. Обязательно подписывайтесь на канал. Так вот, у них появилась картинка по угрозе продвижения через пас. И там, конечно, выделяется Антуан Гризман, который тоже проводит феноменальный чемпионат мира. И Гризман лидер по количеству созданной угрозы. У него больше всего expected threat через пас и навес. Но на этом же графике видно, что Модрич где-то в космосе по продвижению мяча через пас. Сдержать Модрича не очень реально, и есть ли смысл? Поэтому я предположу, что будет рисунок, в котором Аргентина не будет стараться доминировать в этом матче, стараться захватить территорию владения, не будет прессинговать. Возможно, даже отдадут мяч хорватам, или владение будет 50 на 50. Хорваты, в свою очередь, вряд ли будут сильно рисковать, и мы, возможно, увидим то, что мы видели в первом тайме с Бразилией. Будет владение, ну, несколько стерильное, то есть без излишнего риска, без попыток обострить так, чтобы можно было поймать на контратаке. Возможно, будут кросы с флангов в надежде как раз на подключение Перишича. Он и головой здорово играет. Либо обострение уже в финальной фазе атаки, когда там Крамарич будет пытаться подключиться в штрафную, например. Ну и такой рисунок игры вполне нас может привести к низовому матчу и к дополнительному времени и пенальти. Кому это лучше, вот тут непонятно вообще, потому что хорваты последние два чемпионата мира показали себя мастерами выдержки, мастерами по части, как можно сломать ритм, динамику игры. Но это все то же самое, в чем сильна Аргентина. Это те условия, в которых она будет чувствовать себя максимально комфортно. Это то, чем сама Аргентина тоже занимается вполне успешно. Что касается серии после матчевых пенальти, вообще невозможно предсказать, потому что мы знаем, что хорваты выиграли 4 последние серии пенальти. Дания, Россия, Япония, Бразилия. Но Аргентина исторически одна из лучших команд, которая бьет пенальти. У нее за всю историю всего одно поражение на чемпионате мира 2006 года. И я уже после четвертьфинала говорил, что если команды дойдут до серии после матчевых пенальти, то тогда вот эта ситуация 2006 года, она в какой-то степени повторится. Потому что тогда играли Германия и Аргентина. Две сборные, которые по пенальти до этого никогда не проигрывали. Две сборные, которые хорошо бьют пенальти, уверенно себя в этом чувствуют. Вот здесь будет такая же ситуация. Плюс тут Ливакович и Мартинес. Люди, которые, ну, показали себя как люди, которые могут справляться с ударами. Причем Мартинес... Тут я, наверное, выделю его даже больше Ливаковича. Мартинес и Буну – это вратари, которые показали, что они могут переигрывать соперника. То есть это вот такая дополнительная интрига. Я вот таким вижу рисунок матча. Может ли он получиться каким-то иным? И как это может произойти? Ну, давайте попробуем немного пофантазировать. Во-первых, всегда остается место для магии, особенно когда у тебя есть Месси, когда у тебя есть Модрич. Эти люди могут придумать что-то абсолютно невообразимое. С другой стороны, а раскроет ли гол какой-либо из команд игру? Я не очень уверен, потому что здесь есть понимание, что еще одна ошибка будет губительна, и риск он может оказаться слишком опасным. То есть тут очень важно найти баланс, чтобы вот не свалиться, как Португалия, вот в этот моментальный навал после пропущенного гола, с риском пропустить второй. И с одной стороны, обе команды очень хорошо это понимают, но я думаю, что хорваты понимают это чуть больше и чуть лучше знают, как с этим действовать. Потому что я вот хотел сказать, что они чаще оказывались в ситуации отыгрывающихся на этом турнире, но ведь они отыгрывались, кстати, в плей-офф оба раза против Японии, против Бразилии. Против Японии они пробыли в таком состоянии 12 минут, 2 минуты до перерыва и 10 после. Ну ладно, уж компенсировано не будем учитывать, я тем более не помню, сколько вы там добавили. А против Бразилии тоже примерно там 11-12 минут. Но, правда, я на самом деле забыл еще матч с Канадой, потому что вообще-то Канада начала его тоже с быстрого гола, и там полчаса, даже чуть больше Хорватии потребовалось, чтобы отыграться. Ну, в общем, да, Хорватия чуть больше была в состоянии отыгрывающейся команды, но есть, как говорится, но, потому что вот эти два матча в плей-офф, они отставали не так долго в счете. Ну, справедливости ради, с Бразилией они долго в счете отставать и не могли, потому что Неймар забил в концовке первого дополнительного тайма. Там осталось-то всего 15 минут. А против Канады был матч стилистически для Хорватии удобный, повторюсь. Аргентина отыгрывалась только в матче против Саудовской Аравии, и вот это выглядело очень нездорово. Аргентинцы как раз сразу начали спешить, суетиться, и, ну, не очень у них это получилось. Но, с другой стороны, это был первый матч чемпионата мира. Сейчас Аргентина может чувствовать себя увереннее. С другой стороны, вот эта близость Кубка мира, она может и дополнительного давления на Аргентину нагнетать, потому что вот этот вот шарм, вот эта история вокруг Месси, Кубка мира, она все-таки присутствует. У Хорватии такого нет. И это для Хорватии преимущество. Чтобы игра получилась прямо ураганной на встречных курсах, мне сложно такое представить, просто в силу специфики и Аргентины, и Хорватии. Хорватия достаточно немолодая команда, которая прекрасно понимает свои сильные и слабые стороны и старается исходить из этого, и у нее это получалось прекрасно. Самый плохой отрезок Хорватии, кстати, на этом турнире был последние полчаса против Бельгии, когда их, в принципе, устраивала ничья, но они пытались атаковать, у них не получалось, и Бельгия их ловила в быстрых атаках. Вот этот сценарий, в принципе, возможен. Если хорваты будут проигрывать, у них не очень будет получаться впереди, то, конечно, Аргентина может на контратаках порезвиться, как это было, например, ну, в матче с Австралией. Но в целом я думаю, что тут хорваты до самого конца будут действовать прагматичнее, и я думаю, что аргентинцы тоже будут стараться излишнего риска не давать в этой игре. Если говорить о шансах перед полуфиналом, то какое-то внутреннее ощущение мне говорит, что Аргентина небольшой фаворит в процентном соотношении. 60 на 40 это максимальное значение, 55 на 45 скорее. Но если задаваться вопросом, а почему, то я не очень нахожу ответ на это. Потому что да, у Аргентины есть Месси, а у Хорватии есть Модрич. Аргентина убедительно провела свои матчи плей-офф, а Хорватия не очень убедительно. Но Аргентина играла против Австралии, которая выглядела не очень здорово на этом чемпионате мира, и против Голландии, которая здорово выглядела только в матче против США, в удобном для себя стиле и в удобном для себя сценарии. Сейчас удивить Хорватию переходом на тройку центральных защитников вряд ли удастся. И Хорватия выглядит более сильным соперником, чем прошлые команды, против которых играла Аргентина. Что касается неубедительного перформанса Хорватии в плей-офф, то они играли против Японии, одной из самых хорошо организованных команд этого чемпионата мира, и против сборной Бразилии, одной из сильнейших команд этого чемпионата мира в принципе. Поэтому разница восприятия их выступления она тоже понятна, но нужно понимать и причины этой разницы. С учетом всего вышесказанного и с учетом того, что Хорватию можно назвать самым сильным соперником Аргентины на данном этапе этого чемпионата мира, является Аргентина вообще фаворитом в этом матче? Для меня ответ на этот вопрос совсем не очевиден. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете, является ли Аргентина фаворитом. Если да, то напишите, пожалуйста, почему. Может быть, я чего-то не учитываю. Очень интересно узнать ваше мнение. И переходим ко второму полуфинальному матчу. Франция-Марокко. Текущий чемпион мира и, пожалуй, главный фаворит из оставшихся команд против главной сенсации. Тут на ход матча будет влиять несколько компонентов. Первый – это кадровая составляющая у Марокко, потому что против Португалии они уже играли без Мазрауи и без Агера. По ходу матча вылетел Саис. Я записываюсь, когда до пресс-конференции предматчевой еще где-то часов 14 остается. Но я думаю, что даже предматчевая конференция не даст нам ответы на все вопросы. По крайней мере, на месте главного тренера Марокко я бы старался держать эту информацию в секрете до самого конца. Примерно как делают в клубах НХЛ, когда говорят, что травма нижней части тела, верхней части тела. И вообще мы не знаем, когда игрок поправится. Может быть, он там вылетел на весь сезон, а он там берет и в следующем матче выходит. Ну, скорее всего, повреждения не позволят сыграть, и вроде бы мы увидели, что против Португалии это именно неплохая система, которая хорошо работает, и против Португалии уже система Марокко была проверена более серьезным образом и на растягивание, на диагонали, и на передаче «За спину». Но с Францией, конечно, это давление будет серьезнее, оно будет более разнообразным, будет давление на флангах через игру один в один. И, конечно, противостояние Хакими-Мбаппе будет чрезвычайно интересным. Мало того, что на клубнике, так еще и одни из сильнейших игроков на своих позициях. И тут играют прямо друг против друга. Но, например, в обычной ситуации против Усмана Дембеле играл бы Мазрауи, а сейчас не будет, скорее всего, Мазрауи, и это Дембеле сильно упрощает задачу. Другой важный момент – это удастся ли Марокко продержаться в режиме удобного сценария. Они же ни разу по ходу этого турнира не пропускали первыми, да? Ну, они, в принципе, пропустили всего один раз. Это был автогол в игре против Канады. Но пока все сценарии матчей удобны для Марокко. Что будет, если сценарий матча поменяется, если Франция забьет первой? Ну, вероятно, Франция попытается, как и с Англией, отойти поглубже, отдать мяч. И если Англия доставила достаточно много проблем, то сможет ли доставить столько проблем Марокко? Ну, у меня есть большие сомнения. Поэтому тут французский гол первый может игру раскрыть и довести вообще до разгрома. Этому не стоит удивляться. А вот если первыми забьют марокканцы, то будет очень интересно посмотреть, как французы будут выкручиваться из этой ситуации. У них есть опыт. Когда они пропускали первыми, отыгрывались, это матч против Австралии, но у них есть опыт, когда они пропускали и не отыгрывались, это матч против Туниса. Но тут важно оговориться, что Франция в том матче никаких задач турнирных не решала, все лидеры получили отдых, и когда они вышли, конечно, Тунис придавили очень мощно и должны были сравнивать, и даже сравняли, но мяч почему-то отменили, и это было не очень понятное решение арбитра, честно говоря. Но вот это, наверное, единственный сценарий, при котором у Франции могут возникнуть проблемы, и она может проиграть. Конечно, какая-то вероятность этого есть, она не очень большая, но она все-таки существует, да, и не рассмотреть ее было бы неверно. То есть это сценарий, при котором Франция по каким-то причинам не может взломать блок Марокко, либо марокканцы выдерживают все новые испытания, которые выпадают на их честь и справляются и с позиционной атакой Франции, и с другими, либо французов подводит реализация. Тут, возможно, разные варианты. Я думаю, что моменты все-таки у французов будут. Мне сложно поверить, чтобы такая команда осталась совсем без моментов, потому что, в принципе, ей моменты-то иногда не нужны, чтобы забивать, как мы видели, в том числе по матчу с Англией. Так вот, Марокко каким-то образом сдерживает натиск французов, не пропускает, потом что-то забивает, либо со стандарта, либо из быстрой атаки. Франция зажимает и не может забить. Ну, либо Марокко забивает в самом конце. Это вот два таких варианта, не очень вероятных, которые могут произойти, которые могут помешать Франции выйти в финал. Других каких-то раскладов мне видится не очень. Я не думаю, что Франция будет настолько уязвима контратакам, как была уязвима Португалия в четвертьфинале с Марокко. Это вообще было нечто удивительное. С другой стороны, если Зиеш будет здоров, то, опять же, очень интересная проверка для фланга Тео Эрнандеса, потому что Мбаппе остается высоко, и, ну, мы видели, что Англия этот фланг нагрузила по полной программе и, в общем-то, его разрывала. Вряд ли Марокко будет разрывать в той же степени, но это уязвимость, которой они в отдельные моменты могут воспользоваться. И иметь такой шанс очень важно для марокканцев, потому что это как раз их возможность, свою редкую возможность использовать. Возможность использовать возможность. Ну, простите за тавтологию, но вот бывает и так. Сам рисунок игры вряд ли будет каким-то нестандартным. Скорее всего, марокканцы совершенно спокойно отдадут французам мяч, будут встречать их в среднем блоке, перекрывая центр. Амрабат будет примерно везде. Но вот эта вездесущесть Абрабата против Франции будет, ну, тяжело ему будет, потому что и Жиру будет смещаться, и Гризман будет нагружать штрафную площадь и оказываться между линиями. Кстати, вот Абрабат против Гризмана очень интересное противостояние, потому что именно Гризман ключевой игрок Франции по ожидаемой угрозе, как я уже говорил ранее. А Амрабат — это тот человек, который отвечает за то, чтобы свободного пространства между линиями не было вообще. Так что эта дуэль может оказаться даже более главной, чем Мбаппе-Хакими. Вариант с дополнительным временем тут скорее будет на руку Франции. Ну, в том плане, что они-то, конечно, попытаются все решить в основные 90 минут, но если Марокко достоит до дополнительного времени, то это просто дополнительные полчаса для французов, чтобы давление конвертировать в гол. То есть до пенальти дожить будет прям максимально тяжело. Конечно, вариант, при котором Франция все-таки сможет вскрыть на каком-то этапе Марокко и открыть счет, он кажется более реальным, более прозаичным. Ну и дальше уже будет зависеть от действий Марокко. Либо они раскроются, развалятся и получат авоську, либо будут пытаться сохранять это минимальное отставание с надеждой, что у них представится шанс в какой-то редкой контратаке или на стандарте счет сравнять. Здесь мне кажется, что все чуть попроще, чем в матче Аргентина-Хорватия. Расклады чуть очевиднее. Франция достаточно явный фаворит. Я бы оценивал соотношение как 70 на 30, наверное, как минимум. 80 на 20 даже может быть в пользу Франции. И вроде бы Марокко уже на каждом этапе доказывает, что вот их недооценивают вроде как. И с каждым разом испытания, с которыми они справляются, они все более тяжелые, они их выдерживают. Но ведь действительно испытания все сложнее и сложнее, и ресурс Марокко, он все меньше и меньше, да, даже кадровый ресурс, когда мы видим, что трое из четырех ключевых игроков сборной Марокко линии обороны, они уже получили травмы и играть не могут на определенном этапе. И какой эмоциональный ресурс, не очень понятно, потому что они уже, ну сколько раз они прыгнули выше головы, никто не ожидал, что они выйдут из группы, тем более с первого места, никто не ожидал, что они пройдут Испанию, никто не ожидал, что они пройдут Португалию, они уже герои, они уже достигли свой максимум, их ресурс истощается, соперники все сильнее, Франция сильнее, чем Португалия, Франция, я не скажу, что сильнее, она вариативнее, чем Испания. А ресурс Марокко по сравнению с прошлыми матчами, я напоминаю, истощился. С другой стороны, то, что может вызывать опасения, это состояние Франции. Потому что, окей, Англия неудобный соперник, и она доставила достаточно много проблем сборной Франции. Но ведь и в первом тайме с Польшей у Франции были проблемы. Поэтому состояние Франции на самом-то деле тоже не такое однозначное. Его должно хватить, чтобы пройти Марокко, но с другой стороны, а кто его знает? Мы уже столько всего на этом чемпионате мира видели. Но, повторюсь, сценарии, по-моему, достаточно понятные и ожидаемые. Франция явный фаворит и есть предпосылки к тому, что они пройдут, пройдут уверенно. С другой стороны, я вот сейчас сказал про проблемы Франции и задумался вот над каким возможным сценарием. Франция ведь с Польшей в первом тайме не очень себя уверенно чувствовала. Она начала с того, что завладела мячом и пыталась загрузить кроссами штрафную Польшу. Не очень работающая тактика оказалась даже с Польшей, и вряд ли она будет работать с Марокко. Потом они отдали мяч, чуть откатились и едва не получили. При этом они не забили гол с Польшей. С Англией было все то же самое. Разница в том, что Чуамини в какой-то момент попал. И давление Франции на стартовом отрезке было не настолько мощным, как против Польши. Англия просто не дала этого сделать. И то, что Франция на этих отрезках выглядела не очень убедительно, оно дает основание полагать, что сюжет, при котором Марокко может сдержать их некий стартовый натиск, а которого еще вообще-то может и не быть, он не кажется таким уж фантастическим, даже при всех кадровых проблемах Марокко. И если, допустим, Франция в первом тайме не сможет Марокко вскрыть, а мы помним, что против Польши у Франции в первом тайме шансов-то было не так, чтобы очень много, в конце тайма вот Жиру забил, и это позволило игре раскрыться. А если тут за первый тайм такой же аморфный, который был у Франции против Польши, против Англии, Франция не забьет, а получится ли вскрыть Марокко за оставшееся время? Вот этот тайм уже будет потерянный. А потерянный тайм в таких условиях, ну, это достаточно много. И повторюсь, вот по прошлым матчам плей-офф это не выглядит какой-то невероятной картиной. Ладно бы это было только с Англией, которая, ну, действительно хорошо себя показала и прогрессировала от матча к матчу, но ведь и с Польшей тоже так. И тут мы возвращаемся к тому, о чем я говорил в четвертьфинале, то, что Франция пока что, по ощущениям, движется по нисходящей. Так что я продолжаю считать Францию фаворитом, но вот эта оговорочка про ее состояние, она очень важная. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка, как всегда, в описании. Подписывайтесь на Неподкаст на тех платформах, на которых вам удобнее его слушать. Лайки и репосты на ваше усмотрение. Но если они будут, то мне, конечно, приятно, а подкасту от этого только польза. Всем спасибо. Всем хорошего футбола. Всем мира. Пока.